Агате и Кицуму далеко уйти не удалось. Трудно сказать почему, но следом за ними потянулись остальные, словно овцы за пастырем.
Дану оглянулась. Эвелин, Нодлик, Еремей, Таньша, братцы, акробатцы, позади всех несчастный раздавленный Троша.
Кицум оглянулся, сквозь зубы пробормотал проклятие. Тучи уже совсем закрыли небо. «Куда мы идем?» – подумала Агата. «Куда и зачем? Ливень уже совсем рядом. Анфим скрылся, и теперь все уже неважно». Старик неожиданно замер, глядя куда-то в бок между искореженных стволов. Мусорные деревья умолкали, невидимые для всех, кроме Агаты. Зеленые, полные бешенства глаза закрывались. Лес ждал ливня. Однако Кицум смотрел не на деревья, на рыхлую земляную кучу, примерно в половину человеческого роста. Вроде кротовой, только гораздо больше. «Боги истины, откуда они здесь?» – услышала Агата. «Они же никогда не забирались так далеко на север». Старик тотчас же потянул за собой девушку. «Быстрее, может, еще успеем!» – и ринулся к фургону. Остальные артисты проводили его пустыми взорами. «Скорее вы все!» – заорал клоун. «Разбираться потом будем, если выживем. Это нора Тарлингов. Очень глубокая. По тоннелям можно добраться до Хвалина». «По тоннелям Тарлингов до Хвалина?» – взвизгнула Эвелин. «Да они сожрут тебя, стоит только спуститься. Лучше уж здесь, под ливнем». «Это твое дело», – гаркнул Кицум. «А я хочу попробовать. Оружие бери, Данка, припасы. И золото тоже, глядишь, и выберемся». Несмотря на спешку, Кицум собирался с предельной четкостью. Он увешивался оружием с ловкостью бывалого воина. Агата еле поспевала за ним. «Эй, я с вами!» – взвыл Троша, бросаясь к ним. За Трошей ринулась Таньша, следом братца-акробатца, а потом Еремей с Нодликом. Жонглер тащил за руку упирающуюся Эвелин. В один миг расхватали оружие и припасы, еще быстрее золото. Медь и серебро оставили лежать. «За мной!» Кицум бежал к рыхлой куче. В руке у него уже был масляный фонарь. Фонарь непростой и на особом масле. Анфим купил его в Астраге, и гореть он мог целых 3 дня. Флакон масла клоун сунул себе в карман. «Лезем, надо уйти как можно дальше и глубже от ливня». «Никто еще не спасся в ямах», – задыхаясь, крикнула Эвелин. «У тебя есть другой вариант? Тарлинги роют свои туннели на целые лиги, и они очень глубокие. И наверняка выводят к старым подземельям Хвалина». «Да откуда ты знаешь?» – взвизгнула женщина. «У эльфов и Дану они были сторожами», – рявкнул клоун. «Я думал, они давно ушли на юг, а оказывается нет. Лезьте скорее, Троша первым». Простодушный силач не возражал. Схватив сунутый ему Кицумом топор, он, очертя голову, ринулся вниз. Все замерли, а потом снизу донесся приглушенный голос. «Прыгайте, тут невысоко, только темно очень. Господин Кицум, фонарь бы мне, а?» Уговаривать никого не пришлось, даже Эвелин. Эта ринулась под землю первой, оттолкнув даже Кицума. Следом за ней вниз горохом посыпались остальные. К своему стыду Агата не знала, кто такие тарлинги. Родители никогда не рассказывали ей об этом, а книг уже оставалось слишком мало, когда она научилась читать. Подземная нора оказалась низкой, душной и темной. Вправо и влево тянулся ход. Кицум сориентировался мигом. «Нам туда! Эх, жаль, фонарь только один!» Уходя, они обрушили стены, ведущие наверх отдушины. «Хоть так прикроемся», – проронил клоун. Говорить под землей отваживался он один. «Давайте, давайте, господа артисты, ходу, а то ливень всем нам задницы-то подмочит». Сгибаясь три погибели, они двинулись следом за Кицумом. Агате клоун велел держаться подле себя. «Ты, Данк, приготовь самострел. Как впереди что шевельнется, стреляй. С тарлингами так, или ты их, или они тебя. Ох, излющие же твари». «А что они, позволительно ли спросить, жрут в этих пещерах?» – пропыхтел Еремей, заклинатель змей. «О, у них под землей целые плантации!» Агата видела, как лицо Кицума дернулось, словно старик вспомнил нечто ужасное. «Травки там всякие выращивают, зверье опять же откармливают теми травками». «Это ж сколько травки надо!» – не унимался Еремей. «Ну и людишек, само собой, жрут, коль те им попадутся», – охотно пояснил Кицум. Агата удивилась. Из того, что говорил старик, следовало, что под землей существует чуть ли не целое государство этих самых тарлингов. Или хотя бы их муравейник. Но тогда и впрямь, а где они берут столько еды? Что Чтобы прокопать такие тоннели, нужна целая прорва работников. А тоннели не чета ходам земляных муравьев. Первой начала задыхаться Эвелин. Это ухитрилось прибрать к рукам едва ли не половину всего брошенного господином Анфимом золота. Увешавшись с ног до головы оружием, Эвелин теперь только и могла что стонать. «Да тихо ты!» — сквозь зубы шипел на нее Кицум. «Тарлинги, они ж полуслепые, а вот слышат лучше, чем твоя кошка. Сползутся сюда и вмиг схарчат». Однако Эвелин не унималась. «Уф! Ох, давайте передохнем. Ну, Кицум, ну пожалуйста, ну я тебе дам потом за это, если выберемся». «Ха, тоже мне удовольствие», — скривился клоун. «Вот что, Агата, если эта сучонка еще раз пикнет, пристрели ее и вся недолга. Потому что если она своим писком сюда тарлингов созовет, лучше бы нам всем тогда под ливнем остаться». Как ни странно, угроза подействовала. Достаточно было Эвелин разок встретиться взглядом с Агатой. «Как странно», — бормотал Кицум, ковыляя позади Дану. «Тоннель совсем свежий, а запаха нет и в помине. Странно». А потом ливень накрыл их. Сперва на виски надавила тупая боль, с каждым мигом пробираясь все глубже и глубже под череп. Тонкий слой земной плоти внезапно обрел прозрачность для Агаты. Она взглянула вверх. Казалось, клубящиеся тучи ползут по самым кронам деревьев. Острые вершины, словно копья, нацелились жирные брюха врагов. И тучи, корчась, словно от боли, изрыгнули на земь потоки ядовито-зеленой жижи. Она хлестала точно кровь из ран. Плети ее коснулись леса, и деревья тотчас начали корчиться, будто от боли. Ветви их задергались, каждая пыталась, изогнувшись, спрятаться за другими, укрыться от жгучих капель. Однако деревья, хоть и бились и дрожали, не горели и не таяли, как это случилось с фургоном. Все, к чему прикасались человеческие руки, вспыхивало, растекаясь омерзительными гнило-зелеными лужицами. Одежда, утварь, сундуки, упряжь – все. И тела лошадей горели тоже, ведь их запрягали, кормили, гладили те же проклятые руки хумансов. Земля над головой Агаты потускнела, мириады тончайших струек просачивались вниз, настойчиво отыскивая дорогу к ускользающим жертвам. «Бежим!» – шепотом крикнула Дану. «Бежим! Если это прольется вниз, уточнять не пришлось!» Перемазанные в грязи, они почти что на четвереньках ползли по низкому тоннелю. Ливень усиливался, тучи уходили вперед, словно рассчитывали поживиться где-то еще. Деревья окончательно закрыли горящий под проливным дождем фургон. Если бы тоннель не пошел под уклон, артистов Анфима не спасло бы ничто. Однако тот круто повел вглубь, пробираться стало легче. Даже сквозь землю слышался бешеный свист ветра. Тучи мчались на запад быстрее самого резвого табуна. Агата вздрогнула первой, едва заслышав вплетшееся в этот свист далекое завывание. Впрочем, о нет, совсем даже недалекое. Агата не задумывалась над внезапно обретенной способностью видеть сквозь землю, тем более, что внизу твердь оставалась непрозрачной, как и положено. На дороге среди гнущихся деревьев, среди хлещущих косых ливневых струй, Агата увидела медленно движущуюся фигуру. Она шагала какими-то судорожными рывками, дергаясь, словно ярмарочная марионетка. Правда, очень большая марионетка. Два человеческих роста, голова в уродливом рогатом шлеме, проломленном с одной стороны. Лицо – мешанина гнилого мяса и почерневших костей. Глаза – мутные зеленые бельмы. Гигантское тело в ржавых древних доспехах, местами пробитых и проломленных. На поясе чудовищных размеров меч Фламбер, тоже весь ржавый, а в правой руке фонарь. Человеческий череп на позвоночном столбе, который пальцы монстра держит за кость, словно за рукоять. Из пустых глазниц черепа льется отравленный зеленый свет. И там, куда падают взоры мертвой головы, под смертным ливнем вспыхивает и тотчас гаснет земля. Девушка Дану замерла, оцепенела. Даже не как птичка перед змеей, нет, хуже, намного хуже, словно под заклятием радуги, гасящим и волю, и разум. Спутники исчезли, исчез мир вокруг. Осталось только это жуткое существо, бредущее под ливнем. Плоть от плоти ливня, черпающее в смерти других силу и жизнь. Сами собой пришли слова «хозяин ливня», «хозяин, собирающий страшную жатву». Ее толкнули в спину, потом еще и еще, с силой потянули вперед. Сама она идти не могла. Жуткий фонарь в руке хозяина ливня стал поворачиваться в их сторону. Зеленые лучи насквозь пронзали деревья, стволы становились прозрачными. Уродливый гигант в громадном рогатом шлеме повел носом, шумно втягивая воздух, и забормотал, вроде как про себя, но Агата почему-то слышала каждое слово. «Тут, тут, тут! Чую, чую, чую! Выпью их, выпью! Спрятались под землю, не уйдут!» Голос странно гнусавил. «Мама, мамочка!» Агата отчаянно зажмурилась и потрясла головой, словно надеясь отогнать кошмарное видение. «Нима, Нимони, нате помини!» Чудовище остановилось, невдалеке от них. Казалось немыслимым, но оно, медлительное и неуклюжее, как-то вдруг внезапно оказывалось куда дальше, чем могло бы. И еще, все вокруг этого существа было пропитано смертью. Не злом, а именно смертью. Отнимать жизнь было единственным смыслом существования этой твари. Сосредоточие, олицетворение всего именовавшегося смертным ливнем. Откуда он взялся? Откуда пришел? Почему ливень не причиняет ему вреда? Чья жуткая магия вызвала к жизни этого монстра? Агате раздумывать было некогда. Череп в руке гниющего гиганта опустился, и два зеленых ока глянули сквозь земную твердь прямо в душу девушки. Это был как удар раскаленным железным прутом. Глазницы черепа замерцали. Исполин фыркнул и удовлетворенно заухал. «Нашел, нашел!» – неслось сверху. Гулкий голос отзывался болью внутри головы. «Теперь выпью, выпью их всех!» Задвигалась, заклацала нижняя челюсть. Полузгнившие зубы заскрипели, и даже в этом скрипе Агате чувствовались алчность и предвкушение. И все-таки полусхлип, полумольба Агаты как будто бы помогли. Ноги вновь стали повиноваться. Глаза смогли наконец оторваться от кошмарного создания наверху. Тоннель меж тем продолжал идти под уклон. И похоже, присутствие монстра наверху чувствовал не только Дану. Кицун то и дело оглядывался, морщась, словно от сильной боли и потирая виски. А между тем маленькие струйки ливня проникали все глубже и глубже в землю, словно ощущая под ней лакомую добычу. Точно змеи они скользили, находя дорогу. И как бы ни спешили беглецы, сгущающийся ливень был быстрее. В небе стало совсем уж черно. Косматые клубы слились в одно сплошное мелькание. Так что казалось, над лесом отчаянно бьются не на жизнь, а на смерть сказочные существа. И когда одно из них гибнет, его зеленая кровь смешивается со струями отравленного ливня, делая их еще смертоноснее. Хотя казалось, куда уж больше. И чувствовала в полубеспамятстве Агата, за дальними лесами и высокими, взметнувшимися к небесному куполу хребтами, где-то на самом краю света высится полуразрушенный замок, где даже ветер не дерзает нарушить мертвый покой застоявшегося воздуха между черными зубцами острых, точно рыбья кость, башен, где словно вытесанные из одного единственного камня стены до сих пор не рассекла ни одна трещина. Они частично разрушены, это правда. Но разрушило их не время, а чья-то враждебная магия. Победители перебили защитников, однако слово «мести» прозвучало, и вот из небытия явился хозяин ливня. Это было как мгновенное озарение, за которое пришлось заплатить вспышкой острой боли, пронзившей все тело от затылка вниз по позвоночнику до самых пяток. А потом земля вдруг утратила прозрачность, навалились духота и тьма. И испуганный шепот вокруг. Тоннель уходил все глубже и глубже. Правда, он никуда не сворачивал, он вел прямо к Хвалину. Но неужели они сумеют достичь безопасного места, ни разу не высунувшись на поверхность? Пусть даже этот ход окончится в какой-то из городских катакомб. Сумеют ли они выбраться наружу из бесконечного лабиринта? Правда, это все равно лучше, чем умирать под жгучими струями. Все это Кицум шепотом объяснял спутникам. Они бежали, бежали и бежали. А существо в рогатом шлеме молча и неотступно преследовало их, не отставая ни на шаг. Рано или поздно эта погоня должна была окончиться.